Совет заставляет Султанова Дербеку Хабирович, доктор филологических наук, профессор, заведующему отделу литературы народов Российской Федерации СНГ Гимлира. Тема «Концепт мироздания» по гимлирской концепции национальной студии Георгия Гаспарева.
Я начну с первого тома истории всемирной литературы. Это 1983 год. Если помните вступительные заметки Юрия Борисовича Виттера, открывали первый том, и он счел нужным выделить так называемые малые литературы, которые могут выдвигать художественные ценности мирового значения и служить почвой для таких обобщений, из которых, я цитирую, в наших представлениях о мировом литературном процессе существовали бы серьезные изъяны. Я обращаю ваше внимание на саму интонацию этого утверждения. Так называемые слова «малые» в тексте, в кавычках. Интонация фактически отменяющая фактор малости, отславший традиционные классификации народов и культур как исторических и неисторических или неисторических. Этот инспирированный новейшей литературной практикой представители так называемых малых подход могут выдвигать художественные ценности мирового уровня, имел серьезное методологическое обоснование, предметное подтверждение в трудах Георгия Дмитриевича Гаршина. Конечно, надо вспомнить, сослаться на концепцию ускоренного развития литературы, как он сам любил говорить, теорию ускоренного развития литературы. Одноименная книга его вышла за 20 лет до выхода первого тома. За год до него появилась другая, не менее методологически продуктивная книга Чингиза Айтматова «Мировая литература», а затем известные легендарные даже национальные образы мира. Упомянутые работы Георгия Дмитриевича обозначили, безусловно, парадигмальный сдвиг. Тут, кстати, рубеж, после которого стало выходить из народа не тогда популярное понятие «младописьменный» или вот те самые «малые». Понятие, явно упрощавшее представление о национальной литературе, ее генезисе, структуре, историко-культурной семантики. Гачев первым заговорил о неповторимой сетке координат, о темпоритмах жизни каждого народа, о политичности, не отказывая ей в полифоничности, это очень важный момент, имея в виду современный дискурс. О ментальности, как складе мышления и по медицинскому стилю, о диалектике психоментального янгородовского плана. Подчеркну, что азартно, это его тоже одно из любимых слов, азартно увлекаясь раскодировкой того или иного культурного отличия, различия, он никогда не впадал в его абсолютизацию, чреватую, как свидетельствует тот же современный опыт, чреватую войной идентичности. Угол отклонения на его жизнемыслия от нормативных требований, естественно, следствие состоявшейся встречи свободной мысли со спецификой национального, что само по себе уже было вызовом идеологически передозированному единству многообразного. Неординарно стимулировало не системный подход. Если системный, подсистемный, понимать, как писал Гачев, бесконечное повторение правительства национального и интернационального. Когда в конце 60-х в аспирантском общежитии РАН вокруг Георгия Дмитриевича собирался разноязыкий семинар тренинга, то поводом для вот этого мозгового штурма национальных миров могла стать любая ментальная подробность. Я однажды был на одном из таких семинаров. Любая ментальная подробность, которую просто никак можно было не учитывать. Любой это культурный навык, автостереотип этнический, ритуал, обычаи и так далее. Но вот любопытная деталь, которую он сам отмечал в это время, диспут проходил при обязательном отсутствии протокола и магнитофона. Позднее он скажет об этом так. Почему нет магнитофона или диктофона? Я боялся духа фиксации. Мысль могла обостенеть, будучи зафиксирован, остановленной мысль могла весь дальше, как вы понимаете, вот вы как раз он культивировал, лелеял даже. Вот эту программу мы подчас нарочитую открытость, незавершенность своей мысли, прекрасно понимая, что именно открытость новым впечатлением бытия, если мы будем условия двигатель, работы с эмоциональным образом, когда нет и не может быть ничего заведомо неинтересного. Тут уже упоминали эмоциональную кухню, конкретное какое-то блюдо, космос, камни, искусство, тамады. Вдруг обнаруживающая под первым Георгий Дмитриевич философскую глубину. А когда догадывались о наличии этой глубины, но Георгий Дмитриевич ее уловил и подал как нечто очень важное. Переходя от эмоционального образа, к эмоциональному образу он наращивал внимание и исследовал свою отзывчивость на то, что называл сотами мировоззрений. Тоже очень дарческое понятие или неанализм. Анализ, уподобляясь в череде добывающего мёд, углублялся в его тоже любимое понятие, в конкретику бытия. Один из самых выразительных примеров. Смотримся в гранат и виноград. Когда в центре этого внимания, это отзывчивости оказались Армения и Грузия. Вот эта мемориальная достаточность этнографизма, остановленная самобытность в роли музея под открытым небом, по большому счету не могла привлекать толкователя казахского и туристского космоса, миросозерцания порции или мировоззрения кочевников, изобретателей неологизмов, которые он тоже, и для него это тоже было некой страховкой от того окостенения, о котором я вспоминал. При смене общественно-политических контекстов он не нуждался. В этом даже уникальность его позиции в нашей культуре. Он не нуждался в какой-то срочной переакцентировке своей позиции, продолжая просто в новых исторических условиях своего опыта конструкции, переосмысления, разрушения стереотипов через включение национального в контекст большой культурной традиции, через освобождение, высвобождение его имманентных смыслов. Фактически перед нами редкий авторский опыт такой разгерметизации национального образа, когда язык описания вобрал в себя личностно артикулированное самоописание. Вот мне всегда это умиляет, Георгий Дмитриевич, трогательно фиксируя хронологически каждую посетившую его в жизни мысль, особенно даже вот этим явлением мгновения, вдруг возникшим прозрением, откровением, кто-то может объяснить это состояние, ссылаясь на античного бога, мига удачи, каяться. Но это очень важно. Вот одна из любимых его жизни мыслей связана с таким мигом удачи, мигом счастливого разорения. 22 мая 1986 года, думая над казахским умом, логосом, его закругляемость, склонность сводить в конце концами чувства. Символическим для этого мне представляется рисунок оленя или быка на скальных фресках, волочащих там балы. Там гора не оставлены торчат небо, обливаясь бабловским. Вот вся некая вот такая очень показательная модель, внимание, думаю, о чем я хочу сказать. Одна из газет даже написала шокирующую исповедальность Гатчина. Но и она, это такого рода исповедальность, не противоречиво сопровождалась с научной рефлексией, участвуя в формировании особого рода научно-гуманитарного знания. В гатчинской системе координат изучение специфики могло предполагать, помимо рационального дискурса, и, цитирую, трепетное отношение к уникальности. А интерес к киргизскому космосу мог базироваться на расшифровке того, как конем организуются силовые линии в киргизском образе пространства. Отношение к национальному образу, как метод сюжету, как тексту, безусловно, было предопределено литературоведческим приоритетом. сотворение природы, это мы часто повторяем мою мысль, пока что мы объясним сказ «Горе, море, лес, пустыня, тропики, времена года», некие мысли бытия, сказанные словами природы. Вот популярная ныне имагология, интерпретирующая образ другого и национальную действительность как текст, могла бы, как было уже, кстати, однажды предложено, называться и образоведением, дисциплиной, аналогия которой тесно связана с именем и делом Георгия Дмитриевича. Напомню его докторскую диссертацию «Развитие художественного образа в литературе» в МГУ. Мне довелось присутствовать на ее защите, это 1983 год. Напомню об этом, чтобы подчеркнуть обусловленность, внутреннюю логику его интеллектуального разворота к национальному образу. Это исследование феномена художественного образа, природы образа. Упомянул мою просто любимую книгу его «Жизнь художественного сознания» с подзаголовком «Почерки по истории образа». Это исследование образа подвигло к национальному образу и совсем не случайно сохранен здесь именно образ, а не более привычно, особенно по тем временам, национальное своеобразие. Принимая, по его словам, подкоп под строгое знание, Георгий Дмитриевич обнаруживал образный подтекст, как вы помните, у Канта и Гегеля, и печать немецкого, то есть национального образа, французского Декарта, итальянского Галилея, английского Ньютона, казалось бы, печать немецкая. Если она даже важна, но не настолько, чтобы стать определяющим на таком уровне мышления. Случайно Гача говорит о своем военномыслии, от которой пошли мои национальные образы жизни. Но ход его размышлений об образном априоризме, об образных интуициях, которые залегают под логическими выкладками, таков, что неминуемо выводят к образу национальному как феномену сопротивления. У нас часто это как бы национальный образ, как нечто специфическое, отливается от какой-то имманентной природы образности как таковой. Те же самые культурные константы подменяют отношение, то есть эстетические критерии, отношение к национальному образу, как прежде всего к образу. Универсальная функциональная значимость национальных образных интуиций, соотносимых с печатью национальной, как бы проверялась вот наточенность, органичность в этих строгих системах миропонимания. Сами понимаете, это творческий поступок, он довольно детский и такой очень непростой другие Данилова Дмитриевича, судя по моим с ним разговорам. Ориентированная на реконструкцию онтологического кода национального образа, гаческая методология приобрела популярность и привлекательность, только что мы видели, что в Кабардино-Балкарском университете особое отношение. Это очень радует и, кстати, облегчает принятие решения о поездке в октябре. Будучи силой, конечно, стимулирующей, ну и указывающей, ну и установочной. Так, все то, что было тогда связано с национальными проблемами. Вы знаете, сослался на книгу Зухры Кучукова, одного из авторов этого доклада, «Онтологический метакод как гидроид на проекте», с предусловием Георгия Дмитриевича как пример именно творческого усвоения, продления его идей на материале балканской литературы. Эту реконструкцию сделала возможной, я хочу об этом все-таки сказать, литературическая его чуткость к оттенкам динамики художественного смысла. Вот, например, Айтматовская «Джамиля Пагачева», «Озорная огневая девушка», более чем парадоксальная постановка вопроса, совмещающая несовместимое. Джигит – это обязательно не девушка. Никому в голову никогда не приходило сводить вот эти взаимоисключающие слова. Но куда более важна вот эта другая неоспоримость смысла, порождающая все-таки потенциал гаческого оксимирона. Суть и ошеломляющий эффект поступка Джамили, ее уход, если вы помните из-за этого, ее, безусловно, детский разлив чем-то принципиально важным для традиционалистского сознания остались бы закрытыми, если не прибегли вот такой тонизирующей и даже более адекватной безоглядной мужской смелости джигитской вольности. Аналогичное недоумение может возникнуть при встрече с концептом мироздания по-киргизски из книги «Национальные образы мира», как вообще стало возможным вот эта постановка вопроса, и вот это тоже оксюморон с мироздания по-киргизски. Мироздание с его модусом бытийственности, онтологичности свободно, как и математика, как национальное отличение, отличение всецело принадлежащей сфере исторического развития. Но и здесь есть и вдуматься. Гачевский неологизм отсылал к субстанциональным основам национального существования, к отличию национального, как проекта идеологического, вот этого проекта, к различию сущего и дружного. Он привносил возможность интерпретации национально-локального как средоточие целого, здесь Надежда Павловна хорошо об этом говорила, как универсума, задавая масштаб достоинства очень значимого. Именно Гачи ввел вот эту проблематику в сферу культурного универсали и вернул ей метафизическое измерение, не боясь упрека преувеличения, вынося на обложку упомянутой книги «Айтматов и мировая литература», который в продолжении вот этой своей творческой дерзости мог заявить: вся мировая литература в одном произведении прочитывается, речь идет о Джамиле. Но, как и в случае с девушкой Джигита, дальновидно и смысла порождающая рецепции киргизского текста советской литературы по знакам универсального механизма смысла полагаю. В этом контексте мироздание по-киргизски тоже может быть воспринято как метафора вовлеченности национального мира в горизонт существования рода человечества, то движение общей жизни, о котором Лев Николаевич Толстой просто не уставал говорить, то есть аспект всеобщности выступал как атрибутивное качество самоопределения человека национального одновременно современного. Давайте вспомним, как формулировал Гачев конечную цель изучения национального рода. Она не в том, без того, что чтобы твердо закрепить какой-то аспект видения мира за данным народом, но в том, чтобы разглядеть многовариантность мироздания, используя в качестве точек наблюдения разные национальные космосы, откуда прозрачнее проступают те или иные реалии. Через национальный образ мира, хаотически воспринятый сквозь призму вот этого троичного единство космос психологов проступает в грани бытия, и если следовать качественной логике, другого варианта их явности нет. Мироздание бытийственно, но человеческое его восприятие измерения обнаружит себя многовариантностью национальных образов. Отсюда оправданность только на первый взгляд этих рискованных интенций мироздания по-киргизски, мироздания по-казахски, по-грузински, по-английски. Георгий Дмитриевич проблематизировал триаду космопсихологов, но недостаточно вот постулировать этот тройственный союз природы, характера мышления, как некий ключ к пониманию национальной целости, или даже как видеоподобие, минуя решающую мысль. Надежда Павловна тоже об этом говорила. Мне кажется, вот эта вот решающая значимость его мысли в том, что ни один космопсихологос не завершен. Это очень важно. Здесь бы я сослался на очень любимую и важную для понимания его творчества аристотельскую категорию интеллекта, вот то нечто, что присутствует в человеке, природе, некая цель, некая целевая причина, внутренняя сила, притворение возможного действительно. Или я сошлюсь на недавнюю публикацию в литературной газете Георгий Гачев «Опыт жизни и мышления». «Валение чем быть? Стать. Только быть, но и стать». Мне запомнилось, вот, даже трудно, не могу не вспомнить, но запомнилась вот эта мысль, тоже на странице из газеты, прозвучавшая мысль о творчестве, это статья о творчестве Георгия Дмитриевича, что он жил в постоянном ожидании гудка отплытия. Однажды, кстати, вы знаете, по его биографии этот гудок его действительно увел в морские просторы. Этот гудок отплытия, интеллектуальная готовность к отплытию, когда можно стать тем, кем ты еще не был. Процессуальность и моментное качество всех его жизненных мыслей наполнены, переполнены вот этим предчувствием гудка отплытия. 1 декабря 1976 года, декабрь, снег, сыр, оттепель. А тебе сладко праздной аравийский медитировал. Летом же, напротив, в какую-нибудь Скандинавию совершил духовное путешествие. В первой главе своей известной книги «Ориентализм» Эдвард Саид заметил, что лорд Бальфур, выступая в 1910 году в палате общин по египетскому вопросу, говорил о современных ему египтянах как обитателях эпох древнего, среднего и нового царства. То есть иной неевропейский мир, как и само собой приговаривался к пребыванию в невозможной исторической трансформации, вне способности меняться, оставаясь раз и навсегда в рамках устоявшегося мифа. Можно вспомнить Бестужевского полковника из повести о малых бед, который обратил внимание на изумительную неподвижность азиатского быта, объясняя его принадлежностью не времени, а месту. Так вот, Гачеву с его варением, чем быть, стать, вот ближе всего вот эта пушкинская интонация ныне гипнулась, ныне, а не навсегда. То есть пушкинская идея движущейся неостановленной истории. Ведь академизм, можно было говорить, оставаясь в рамках эпического масштаба времени и пространства монастыря. Когда Гачев пишет о просыпающихся народах или о человечестве, которое стало подтягивать резервы народы времени, настоящих в стороне от столбовой дороги всемирного исторического движения, то ключевым является вот это наличие времени, как пушкинское ныне, не навсегда, а только ныне. Наличие временно, приносящее столь важно для него, как аналитика национального образа мира, темпоральность. Я нарушаю уже регламент, но просто сразу перейду к концовке. Вот, казалось бы, сегодня мы лучше понимаем, что различия тоже связаны с культурой. Но при всей интенсивности транскультурных процессов, при всех призывах к межкультурному диалогу, на мой взгляд, все острее проблема адекватного восприятия иной культурной литературной традиции. То есть культурные различия, на мой взгляд, из такого традиционного константного стимула взаимного интереса, все чаще превращаются в крайне вредные. Напоминает о себе проблемы непреодолимости глубинных культурных различий. Мир становится менее единым, как я думаю, чем обещали апологеты глобализации. Все больше проблематично становится межкультурная совместимость и активнее профанная модель национального бытия в соответствии с бессмертным принципом чеховского героя. Он не читал немецких книг, не знал ничего о немцах, но твердо был уверен в том, что во всем виноваты немцы. Вот один из признаков подобной модели – отношение к различию как досадной помехи или даже занозы, как названа статья Агеева, вся переполненная благородным негодованием по поводу того, что пара десятков этносов не желает трансформировать хотя бы какие-то из своего базисного набора архаических традиций, типично утопическое требование другому народу, другому человеку, другому перестать быть самим собой. Так вот, квинтэссенция гачевской научно-гуманитарной стратегии – то, что он сам назвал «возлюбленная непохожесть». Каждый национальный образ, вербальная или визуальная явленность единственности, штучности, уникальности, ее легко декларировать. Это всегда декларировалось. Но трудно было сделать наглядным, интересным для всех. Так вот, Гачеву удалось. Отсюда это ставшее реальной, очень высокой степенью узнаваемости, его мысли, его стиль, его интонации, прецедентность, в феноменальность его слова в том смысле, которое имеет вот, популярно, особенно в лингво, культурологии, понятие прецедентных текстов, отсылающих к этой феноменальности или этой неувядаемой духовной энергии. И последнее, вот слово «чужой». Словаре далее получает, по-моему, очень мудрое двойное толкование. Первое – не свой сторонник, второе – незнание. А вот если сторонники предполагают какую-то непреодолимость разделяющей культурной дистанции, то есть сторонние навсегда, то незнаемое все-таки перспективу ее преодоления. Сейчас незнаемое, но стоит проявить усилия, как откроется особенная красота чуждой народности, именно к этим словам прибегает Толстого, описывая встречу Хаджимурата и Марии Дмитриевны. Не зная, моментальность можно отвергнуть как заведомо враждебную, но урок и завет Георгия Дмитриевича Гачева принципиально и качественно иной. Не жалея усилий, не жалея духовного труда, докапываться, как он помните, я докапываюсь до логоса, докапываться, продвигаться в ее познании, себя же обращать. Спасибо, извините.